Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, что международные резервы Российской Федерации за неделю выросли более чем на 4 миллиарда долларов до 427 миллионов долларов. Ну и сейчас к тем новостям, которые происходили. Сегодня на центральной площади Белгорода мужчина выбросил труп из машины и попытался покончить с собой. Все это было на главной площади Белгорода, где находится в том числе областная администрация. В СКР подтвердили факт случившегося. По информации ведомства, предполагаемый убийца после попытки суицида доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Установлено, что местный житель 1952 года рождения. Также известно, что убитый — это 35-летний мужчина. После ЧП на место происшествия прибыли начальник городского УВД, глава полиции областного центра, а также мэр Белгорода Константин Полежаев и начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. К настоящему моменту все следственные действия на Соборной площади завершены. Оцепление уже снято, но и Следственный комитет завел дело об убийстве мужчины после инцидента как раз в Белгороде. Сейчас с нами... Нет, пока нет на связи с нами администратора сообщества «Белгород, это интересно», Сергей Хахалев. Мы как раз хотели узнать подробности, что, возможно, на эту минуту известно ему. Так или иначе, наша радиостанция подробно освещала происходящие события. Долгое время не было известно, а что же именно там происходило и с чем это может быть связано. Ну и сейчас как раз с нами на связи администратор сообщества «Белгород, это интересно», Сергей Хахалев. Сергей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, что известно на эту минуту?
На данный момент стрелявший находится в больнице 82 года рождения гражданин. Вот, как бы на площади все оцепление сняли и возбуждено уголовное дело по статье убийства.
Какие-то объяснения появились тому, что произошло и почему?
Есть городской слух, как бы, что стрелявший очень давно написал заявление в прокуратуру по поводу того человека, которого он убил сегодня, что он вымогал у него деньги и очень-очень требовал, чтобы с этим разобрались. Но ничего не происходило, кто-то что-то не мог доказать. И как бы, насколько мы знаем, он болен раком был в 4-й степени, то есть, как бы, как говорят, человеку уже нечего было терять.
Это вот тот мужчина 52-го года рождения, который сейчас находится в больнице, у него рак 4-й степени.
Да, у него рак 4-й степени.
А вот эта информация, которая распространяется, насколько ей можно доверять, просто каковы источники, это кто?
Ну, смотрите, у нас есть источники в Белгородском РУВД, как бы, которые говорят, что, что это человек, он и отбивал там, ходил пороги, как бы много об этом говорил, вот. Но именно самого факта мошенничества доказанного как такового там нету.
То есть он писал неоднократно заявление, и да, эта информация подтверждается?
Да, ну просто официально нам никто это еще не подтвердил, но как бы есть пара источников, которые сошлись как бы в одном мнении.
Известно ли что-то о возможном возбуждении уголовного дела из-за того, что правоохранительные органы долгое время не обращали внимания на вот этого мужчину, или про это ничего не известно?
Пока об этом ничего нету, так как возбудили только уголовное дело по статье убийства и будут разбирательства, то есть вокруг чего и мотивов всего остального. Возможно, дойдет и до причин.
А какие-то иные альтернативные версии высказываются?
Куча каких-то фантастических слухов, но никаких примерных даже подтверждений этого мы не нашли.
А обстановка в Белгороде, какие-то усиления есть?
Никакого усиления нету. В городе небольшая паника. Как бы. У меня, например, мама звонила, и говорят, там очень много слухов о том, что и теракт, и... десятки там убитых, но как обычно, то есть включается бешеная сарафанка и начинается белый шум, люди передают друг другу уже все, что только можно.
Что касается официальных источников, по ним как-то информация пошла, потому что в муниципалитетах или в регионах не очень любят подобные истории рассказывать где-то в официальных СМИ. Как повели себя медиа-сообщество вот в этой ситуации?
Все официальные СМИ сразу дали информацию, так как это произошло прямо в центре города, рядом находится и ГУВД, и администрация города. Сразу на место прибыла и пресс-служба СК, и пресс-служба МВД, и почти сразу же был дан комментарий по ситуации произошедшего. Никакого скрытия, как быстрого замалчивания не было. Многие обратили внимание на то, что очень быстро очистили площадь и сняли оцепление, но это вполне логично. Перекрывать площадь на долгое время и как пугать людей лишний раз не самый лучший вариант.
Спасибо. Это был администратор сообщества «Белгород». Это интересно. Сергей Хахалев о том, что же именно сегодня произошло в Белгороде. Еще раз напомню, основная версия, по крайней мере, которая сейчас муссируется в самом Белгороде, это то, что мужчина 1952 года рождения, как раз который сегодня и выехал на центральную площадь Белгорода, на Соборную площадь, долгое время писал в правоохранительные органы заявление с просьбой разобраться. Он обвинял, видимо, убитого мужчину в том, что в отношении него были совершены какие-то противоправные действия, похоже на самосуд, но, опять же, пока эта версия неофициальная, это та версия, которую неофициально, подчеркиваю, подтверждают в РОВД источники как раз сообщества «Белгород». Это интересно, соответственно, подтверждали Сергею Хахалеву. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МТС за рассылку СМС-спама. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области привлекло оператора связи МТС к административной ответственности за рассылку СМС-спама. Сведения об этом опубликованы на сайте надзорного ведомства. В сообщении говорится, что решение о привлечении МТС к административной ответственности и назначению штрафа в размере 150 тысяч рублей за распространение рекламы в отсутствии согласия абонента было принято 11 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, неназванный абонент письменно отказался от получения любого рода рекламы от оператора и его партнеров. Вместе с тем в МТС проигнорировали данный факт. В августе ФАС России обязала Билайн, МТС, Мегафон и Теле2 отменить внутрисетевой роуминг на территории России до 15 декабря этого года. Но это как бы другая история. Сейчас с нами Алексей Петропольский, юрист. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что по заявлению одного человека могут оштрафовать компанию уже по решению ФАС?
Да, действительно. По заявлению и одного, и группы лиц ФАС имеет право оштрафовать, и более того, имеет право даже приостановить деятельность в случае неисполнения каких-либо предписаний. Но будем говорить прямо, что штрафы ФАС по заявлению физического лица, они довольно редки, особенно когда идет речь о крупных налогоплательщиках, о крупном бизнесе вроде МТС. И это, по сути, прецедент.
Для того, чтобы написать подобное заявление, нужно, чтобы был какой-то письменный отказ от всех рассылок? Или как-то иначе нужно поступить?
Дело в том, что мы, как правило, как потребители, не читаем с вами договор, когда оформляем сим-карту, либо пользуемся любыми услугами, которые предполагают собой какие-либо массовые рассылки рекламные. И, как правило, подписываем, и в договоре стоит пункт, где вы соглашаетесь на то, что вам приходят СМС, приходят какие-то рекламные вещи. И в случае, если у вас договора на руках нету, вы его подписали и выкинули, и не помните, что у вас там было, в таком случае писать жалобу бесполезно. Нужно в первую очередь, чтобы был договор на руках, где четко вы отказались от рассылок и какой-либо рекламной продукции. Это конкретное нарушение, которое в одностороннем порядке такие изменения в договор не вносит.
Позвольте, но мы уже помним прекрасно, что какое-то время назад именно по решению ФАС вообще запрещались все эти СМС-спам-рассылки ровно для того, чтобы оградить нас, потребителей этой продукции, от подобного рода навязчивой рекламы. То есть сейчас это работает только при наличии договора, только при наличии отдельных каких-то актов, заключенных между оператором связи и абонентом?
Да, только при наличии, что человек дает согласие на рассылку ему. При этом специалисты, когда продают данные услуги, там те же сим-карты, не ставят и не уведомляют о том, что мы при подписании этого договора даем согласие на получение таких СМС.
Подобного рода услуга, я имею в виду отказ от спама, она доступна только юридически подкованным гражданам, которые сознательно запасаются такого рода договорами?
Ну, конечно, те, кто, кого уже достали эти смски, как правило, читают договор и спрашивают, можно ли отказаться или где здесь написать, что я против того, чтобы мне высылали какие-либо спам-смс. При этом надо сказать, что практика с менее известными компаниями, допустим, там частная рассылка каких-то клиник, каких-либо там магазинов, тоже показывает, что когда без согласия идет рассылка, и когда получается в результате искового заявления либо претензии выявить, что действительно с серверов конкретно этой компании была сделана рассылка, и человек не давал добро на получение каких-либо материалов, то такие претензии, исковые заявления тоже заканчиваются успешными решениями судов по взысканию каких-либо компенсаций в счет морального вреда.
Я все же волнуюсь по поводу моего согласия и несогласия. На многих интернет-ресурсах, которые оказывают какие-то услуги, стоит галочка по умолчанию, что я согласен на подобного рода рассылки.
Да.
Вот эти галочки, они считаются юридически значимыми?
Они считаются при согласии в интернете, на компьютере, когда вы ставите «да, я согласен» галочку, которая автоматически стоит, вы, по сути, подписываетесь под тем, что вам будут приходить СМС, и вас без уведомления будут приглашать куда-либо.
То есть все мои протесты по поводу того, что я не считаю подобного рода галочки документами, они для меня юридически ничтожны, это бесполезно?
Единственное, что вы можете сделать, это в одностороннем порядке написать уведомление о том, что вы отказываетесь от рассылки, и вас оператор обязан будет исключить и в дальнейшем уже не высылать вам никакую рекламную продукцию.
Ну и последняя тогда информация, поскольку у меня действительно договора нет на руках с моим мобильным оператором. Если я хочу отказаться от всех этих рассылок, что я должен сделать? Прийти в отделение, куда-то в офис, попросить их договор мой распечатать, ознакомиться с ним и задним числом отказаться от этой истории, или у меня так не получится?
Ну, скорее всего, найти копию вашего договора, это будет проблематично по срокам, это будет не сразу. Запросить вы имеете право, и вам его предоставят в течение месяца. И отыскать пункт, где вы дали согласие. И согласно этому пункту заключить или уведомить в одностороннем порядке, или заключить дополнительное соглашение, где вы будете отказываться от каких-либо рассылок.
То есть это возможно при определенной усидчивости и целеустремленности, так можно сформулировать?
Конечно, можно в свободной форме сразу найти в интернете уведомление об отказе от каких-либо рассылок и просто его передать наручно в любой из офисов официальных представительств оператора связи. И он также дойдет до договорного отдела, и, скорее всего, вас исключат из рассылки.
Ну, Алексей, последнее уточнение. Да, мобильные операторы после того, как были приняты все эти ограничения, законы, запрещающие спам-рассылку, они пытаются соблюдать эти законы или в большей части игнорируют?
Стараются, конечно, соблюдать. Более того, не только мобильные операторы. И зачастую мобильные операторы являются только передатчиками, то есть, передают только сообщения других компаний. И надо сказать, что когда штрафы возросли, и когда стали штрафовать компании, которые занимаются рассылками на сотни тысяч рублей, спам как таковой в СМС уменьшился в десятки раз и перешел практически весь в мессенджеры интернета, в виде там Виберов, Ватсапов, но здесь, увы, контролировать как-то рассылку крайне тяжело.
Ну, а, кстати, клиенту самому перепадает что-то от этих штрафов или нет?
Клиенту в данном случае ничего не перепадает. Но в случае, если клиент обратится с исковым заявлением и признает, что у него был ущерб, что он отказывался и получил какие-либо моральные повреждения, то возможно будет взыскать, но, как правило, на нашей практике это десятки, там, ну, 10 тысяч рублей край.
То есть все это в пользу государства. Спасибо. Это был юрист Алексей Петропольский по поводу борьбы с СМС-спамом. Еще раз напомню, ФАС оштрафовала МТС на рассылку СМС-спама на 150 тысяч рублей. Клиенту от этой суммы ничего не причитается. Нужно отдельно доказывать, что вы страдали в тот момент, когда вы получали этот СМС-спам. И только после этого, возможно, суд вам присудит какую-то компенсацию морального ущерба или физического, если вы докажете, что СМС-спам навредил вам именно физически. Ну и обращаюсь сейчас к аудитории, что серьезно страдаете, для вас сегодня СМС-спам, с которым так интенсивно боролись еще совсем недавно, это проблема, да или нет? Телефон прямого эфира 7373948, ну и телефонное голосование, мы же любим вспоминать, как те или иные законы работают. Сейчас проверяем. Вы полагаете, что да, закон работает и исполняется, и вас больше СМС-спам не достает, это 134-21-35. Нет, вас все равно достают этими рассылками, и полагаете, что закон работает не так, как хотелось бы, это 134-21-36. Напомню, с этим еще совсем недавно боролись интенсивно, предупреждали, штрафовали, штрафы потом повышались. Ну и вы, беду мы победили или нет? Да, победили. 134-21-35, закон работает. Нет, не победили, закон не так, как хотелось бы, работает. Это 134-21-36. Голосование началось, ну и сейчас выслушаем Виталия. Здравствуйте, Виталий.
Алло, здрасте.
Давно вас не было слышно, пожалуйста.
Ну, с появлением смартфонов, в общем-то, нажать кнопку «Заблокировать контакт» не представляется большой сложности.
Это, ну, раз.
Нередко к вам с разных номеров приходят. Такие вот злонамеренные, они прям вот редко случаются.
Так.
А по поводу вот этих вот законов и возможности от чего-то отказаться, дело в том, что эти компании, они же фактически монополисты. Большая тройка. Те небольшие компании, которые есть на рынки телефонной связи, они являются дочерними от большой тройки. Фактически, тот договор, который вы подписываете, это договор присоединения. Хотите пользоваться связью? Подписывайте. Не хотите? Ходите без телефона. Вот так, собственно, относится эта большая компания. И у них в договоре написано, что все права у них, а все обязанности у вас.
А как же в вольной форме...
Возможности, да, что-то такое качать в суде физическому лицу крайне незначительны.
Как всегда, два адвоката, три мнения. Но на всякий случай уточню. Виталий, а как насчет заявления в вольной форме, что я, гражданин Российской Федерации, там, Карпов ВВ, отказываюсь от всякого рода рассылки, насколько это юридически значимая бумага с вашей точки зрения?
Нужно заключить договор, понимаете? Вот вы мне эту бумагу направили, а я со своей стороны ее не подписал.
Все.
Понимаете?
Да.
И все, это пустая бумага. Но отказались и отказались. А когда вы заключали со мной договор, я написал, что вы должны получать там 300 смс-ок рекламных, 500 еще каких-то, и это самое. А также я имею право менять договор в любой момент по своему усмотрению, как я захочу. С чем вы согласны, и в 5 местах расписались.
А менеджер, он в этот момент представляет компанию или нет, который может подписать ту же самую бумагу?
Менеджер, который работает, понимаете, это огромная структура фактически. Разговаривать с менеджером или с руководителем этого подразделения смысла никакого нет. Они просто функция. Они исполняют номер в лучшем случае и делают вид, что они вам сочувствуют и чем-то там помогают. Реально все решают вообще не они, а добраться до людей, которые реально проводят политику этих компаний, ну, простым смертным, нереально.
Спасибо. Принимается. Это был Виталий, адвокат. Но сейчас я останавливаю голосование. Результат получает следующий. 13% наших слушателей полагают, что да, зло было побеждено. 87% так не считают. Ну и что касается комментариев, здесь 346-й акцентирует внимание на номере 4-5, которые прорываются, даже несмотря на все попытки заблокировать все четырехзначные номера. Ну что, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Северо-Кавказском федеральном округе установлен демографический рекорд. Там зафиксирован самый высокий процент рождаемости и самый низкий уровень смертности. По данным управления Росстата по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, за первые 6 месяцев этого года коэффициент рождаемости составил 14, тогда как в среднем по России он находится на уровне 11. Коэффициент смертности на Северном Кавказе ниже 8, на фоне среднего по России показателя 13. Таким образом, Северно-Кавказский федеральный округ оказывается в рекордсменах. Там дети рождаются, старики живут долго. В чем секрет, в чем причина, пытаемся разобраться с Валерием Елизаровым, научным руководителем Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета Московского государственного университета. Валерий Владимирович, вы нас слышите? Валерий Владимирович?
Алло.
Да, Валерий Владимирович, вы нас слышите сейчас?
Алло, я вас не слышу, алло.
Валерий Владимирович, сейчас слышно?
Вот, знаете, плохо слышно, алло.
Плохо слышно, понимаю. Попробуем сейчас перенабрать, но, возможно, у наших слушателей тоже есть свои объяснения. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Чаще всего демографии обсуждают социоэкономическими какими-то причинами. Но и вторая, одна из самых веских, это, конечно, культурная среда, а именно религия и все остальное, что с этим связано, включая традиции. 7373948, Михаил Иванович, вы слушаем. Да, Михаил Иванович?
Добрый вечер.
Добрый.
Нет, слышно сейчас?
Вас прекрасно слышно, да.
И вас тоже, Владимир, прекрасно. Владимир, давайте мы вообще разберемся. Во-первых, географическое положение.
Так.
Что там теплее, одежды надо меньше, что сразу же связывается с экономическим. То есть здесь надо купить 2 пальто ребенку как минимум, а может быть и 3, и 5 пар обуви. Там хватит 1,5 пары обуви и 1 пальто. То есть по затратам, по питанию это намного дешевле.
А почему это дешевле и дольше жить, например? Или больше рожать?
Собственно, вы же живете, климат-то совсем другой.
Уровень доходов там тоже другой.
Уровень доходов, а кто вам сказал, вы имеете в виду, что он выше?
Он ниже.
Это в статистике. А за квартплату они платят, за электроэнергию они платят, за газ они платят. Это же у нас проходит по ЖКХ. И возьмите цены, даже те, которые декларируются, они должны платить.
То есть для вас только экономические причины. Ну, есть и альтернативы, например, когда люди живут в аулах, рождают детей, никто им не мешает, отапливают кизиком, например, свои убогие лачуги, и ничего не жалуются, при этом живут долго.
Ну и, соответственно, интеллектуальный уровень развития.
А живут-то дольше, потому что счастливее должно быть.
А кто вам опять же сказал, что если счастливее, то дольше?
Ну как?
Я категорически с этим не согласен.
Хорошо, принимается Михаил Иванович. Попробуем еще раз переговорить с Валерием Елизаровым. Валерий Владимирович, вы нас слышите?
Да.
О, я прекрасно.
Слышу.
Да, Валерий.
Добрый день.
Это было объяснение нашего слушателя. Для него экономические факторы, они превалируют. Объясняет это тем, что там теплее, покупать нужно меньше одежды, соответственно, больше там разнообразия в еде, что-то еще. Как вы объясняете происходящее?
Понятно. Вы рождаемость, да?
А вы и рождаемости, и о смертности тоже.
И о смерти. Ага, понятно. Ну, тогда вот в качестве возражения хрестоматийный пример, который знает любой студент, изучающий демографию, например, где выше рождаемость? В северных странах, там, Финляндия, Норвегия, Швеция, или в замечательно теплых странах, Испания, Италия, Португалия, Греция. Где выше, да? Ну, как бы человеку неосведомленному кажется, что, наверное, Южные республики,
да.
Италия, Испания, кто-то помнит фильмы неореализма с большим количеством детей, там многодетные семьи, а на самом деле рождаемость в сегодняшней Европе выше на севере, а не на юге. Так что дело не в климате, и дело не в затратах на одежду, а дело в совершенно другом. В традиционном укладе жизни, насколько он распространен, в экономических параметрах, в более развитых странах, сегодня даже рождаемость не ниже, а уже начинается обратно. Вот она чуть выше, потому что больше возможностей для самореализации, больше возможностей для ухода за детьми и так далее. Если вернуться к России, там, к регионам с высокой многодетностью, с высокой рождаемостью, поэтому у нас помимо нескольких республик Северного Кавказа, Чечня, Ингушетия, Дагестан, прежде всего, это еще и Тыва, это Бурятия, это Якутия, это Республика Алтай.
Вот Валерий так. Владимирович, да, я прошу прощения, у нас уже время просто вышло, поэтому я попытаюсь подытожить. Культура и религия, традиции и религия.
Значит, основная причина — это в большей степени сохранены традиционные ориентации на рождение детей, на многодетность, роль женщины немножко другая. Женщина, естественно, не имеет такого высокого образования, таких возможностей работать. То есть это традиционный уклад с большей долей многодетных семей. Поэтому рождаемость высокая, но она все равно снижается и будет снижаться.
Спасибо. Спасибо. Это был Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:38 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Ну и уже стартовал первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Продажа билетов на матчи Мундиаля официально началась. Сегодня стартовал первый этап продаж. С полудня по московскому времени болельщики со всего мира могут начинать оставлять заявки на билеты на сайте Международной Федерации Футбола. Для того, чтобы оставить заявку, необходимо пройти по ссылке fifa.com/билет. Первый заявочный период продлится до 12 октября, а затем до 16 ноября любители футбола получат уведомление, одобрена ли их заявка, а с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Ну и в таком же режиме будет организована продажа и в рамках второго этапа, который продлен на периоды с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и с 13 марта по 13 апреля. Сейчас с нами на связи Андрей Малосолов, футбольный эксперт, ведущий программы «Фан-зона» на телеканале «Царьград». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы уже зарегистрировались или, как всегда, по пресс-карте?
А я вот, кстати, сейчас думаю, в связи с изменением своего некого статуса, думаю о том, что было бы неплохо по пресс-карте поучаствовать. Но, в принципе, конечно, как всякие нормальные русские болельщики, я хотел бы посетить некоторое количество матчей в Москве и, возможно, в других городах. Очень любопытно посмотреть на антураж, на новые, на наши все стадионы, хотя их половину уже посетил. Вот, и, ну, это, с моей точки зрения, событие такого грандиозного масштаба, которое нельзя вот так вот просто взять и пропустить.
Смотрите, Андрей, когда готовились к чемпионату мира по футболу, Кубок Конфедерации проводили, в частности, пытались обкатать систему, как сделать так, чтобы на футбольный стадион, на матче не попадали футбольные хулиганы, для того, чтобы как-то обезопасить и систему как-то организовать. В итоге вот придумали такую многоступенчатую схему. Насколько она проста для рядового болельщика, который хочет купить билеты? И насколько она реализуема? Много ли нужно сил и времени потратить для того, чтобы вот эти билеты получить в итоге?
Владимир, дело в том, что нашего изобретения в этой билетной программе, и то относительное изобретение, это паспорт болельщика, который привязывается к билетам. А сама билетная программа и все, что вот вокруг нее связано, это все компетенция FIFA. И вот эта жеребьевка, да, и получение заявки. Там, на самом деле, многоступенчатая система получения билетов. Это, во-первых, да, через жеребьевку, это через открытую продажу, это через так называемую футбольную семью, то есть распределение билетов через национальные федерации, через ветеранские организации и так далее и тому подобное. То есть это все изобретение FIFA. Вот. И мы полностью работаем в регламентном поле именно этой организации.
Как эта штука работает? То есть, если я сегодня зайду вот на fifa.com/билет, зарегистрируюсь там, то потом чего мне ждать? Что значит потом в порядке общей очереди я еще должен буду билеты покупать где-то в отдельном месте?
Нет, это вот то, что вы заранее приобретаете билеты, это вот система, что называется, раннего оповещения. Вы посылаете заявку, она рассматривается. Как правило, вы, будучи прагматичным человеком, посылаете заявку где-то примерно на 4 билета, потому что их можно в одни руки 4 штуки на один матч. Соответственно, вы то же самое делаете и выбираете категории матчей. Категории матчей и категории билетов. Потом происходит внутренняя электронная жеребьевка. Она, кстати, проводилась и в Российском футбольном союзе когда-то, тоже опробовалась на таких больших матчах. И после этого вам приходит ответ. Он может вас огорчить, а может обрадовать. Вот, собственно говоря, вот такая процедура для, что называется, простых категорий болельщиков. Надо сразу приготовиться к тому, что билеты достанутся далеко не каждому человеку, не каждая заявка будет одобрена.
А в связи с чем мне может, мне, законопослушному гражданину Российской Федерации, налогоплательщику, может прийти отказ?
Это будет не отказ, это будет не, вы просто не попадете в число людей, которые, ну, которые могут именно по этой процедуре заказывать билет. Все очень просто. У вас, условно, есть 100 билетов и есть 1000 желающих. Естественно, вы не сможете удовлетворить спрос. Не забывайте, что помимо российских граждан, которые участвуют в этой, если так можно назвать ее, лотереи, в ней участвуют, собственно говоря, все остальные участники процесса и представители тех стран, сборной которых вышли на чемпионат мира, а также непременно представители вообще всех стран, у которых будет определенная квота. Я уверен, что даже какой-нибудь Мали и Бурунди получат свою квоту, ну, там, каких-нибудь 10, 20, там, 30 билетов на страну.
Хорошо, у меня последнее уточнение очень важное. Деньги-то кому и когда отдавать? Вот сейчас, если я пройду всю эту регистрацию и подам свою заявку.
Банковские карты. Все. Вы проводите регистрацию и указываете свои реквизиты, и в случае одобрения вашей заявки у вас банковская карта списывает определенную сумму.
И это произойдет через несколько недель, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно.
Спасибо. Это был Андрей Малосолов, футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона» на телеканале «Царьград». Ну и немаловажное уточнение, поскольку не упоминали, или, скажем так, не напоминали о том, сколько будут стоить билеты. Билеты на матчи чемпионата мира будут представлены в 4 категориях. Специально для резидентов России выделена отдельная категория. Цена самых дешевых билетов начинается от 1280 рублей.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ЛНР сравнили с объявлением войны идею ввести миротворцев в Донецкий бассейн. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнеко прокомментировал РБК предложение Госдепартамента Соединенных Штатов Америки разместить миротворцев в Организации Объединенных Наций на всей территории конфликта в Донецком бассейне до российско-украинской границы. Цитирую. «Любые попытки продвигать вооруженные силы на территорию другого государства, это называется объявление войны. Они хотят объявить войну, они ее получат», заявил РБК Дейнега. Какое отношение Госдеп имеет к ЛНР и России? Кто им давал право голоса в этом вопросе? Почему не на Луне? Почему не на границе Австрии с Австралией, которые они постоянно путают? Возмутился Дейнега. Ну и в четверг, я напомню, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон выступает за то, чтобы миротворцы ООН, которые могут быть размещены в зоне украинского конфликта, обладали мандатом, позволяющим им находиться на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Сейчас с нами на связи Искандер Хисамов, главный редактор портала Украина.ру. Искандер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, есть предложение или, скажем так, инициатива Владимира Путина, который за то, чтобы миротворцы появились в качестве, по сути, вооруженной охраны для наблюдателей ОБСЕ. Да. Есть инициатива, чтобы эти миротворцы появились на территории всех самопровозглашенных республик, вплоть до границы с Российской Федерацией. И предположим, что, ну, ключевое, соглашаются на присутствие миротворцев. Как одно отделить от другого? Как вот этот процесс вообще можно урегулировать?
Ну, во-первых, я думаю, что этот процесс урегулировать вряд ли получится. Но, говоря по сути, заявление представителя Госдепа насчет того, что границу занять миротворцу нужно и границу Донбасса с Россией, Донецких республик и Луганск. Это провокация, как мне кажется. Это вброс для того, чтобы повысить ставки для будущих, так сказать, будущей торговли и переговоров. Сама идея, в общем-то, высказанная Владимиром Путиным, она правильная, это было как поиск решения. Ну, там было в официальном-то заявлении говорилось о линии разграничения, потом вроде как можно и в других районах, но там должны быть еще и обязательно российские военные в составе миротворческих сил. Поэтому разговор, я думаю, будет длинный. Но почему-то у меня имеется пессимизм относительно того, что это вообще вопрос может быть решен.
Почему? По какой причине? Что этому может помешать?
Этому мешает стратегическое нежелание Киева брать назад Донбасс и стратегическое нежелание Донецкой и Луганской народных республик в любой форме, при любых условиях интегрироваться обратно в Украину. Они это делают под сильным давлением, делают какие-то шаги, обе стороны. Однако сами про себя хорошо так думают, что этого никогда не случится.
Но ведь есть еще и стратегическое нежелание Российской Федерации принимать Донецкую и Луганскую народные республики в свой состав или, по крайней мере, плотнее брать под свой протекторат.
Скорее всего, мой скромный прогноз заключается в том, что эта подвешенность будет неопределенное время, так же, как происходит, скажем, с Абхазией.
Ну, а что касается миротворцев, поскольку ключевое, все согласны как будто бы на их присутствие, только каждый видит их присутствие по-своему, все-таки они в какой перспективе могут появиться?
Мне кажется, что они вот в рамках, охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения, это более или менее правдоподобно и возможно, и реалистично. Что касается более широкой миротворческой операции, даже если она будет в себя включать и российских военных, и согласованность, я не думаю, что они дойдут до границ народных республик с Россией и вообще сыграют сколько-нибудь. Или вообще они состоятся. Мне не кажется, что они состоятся.
Но если состоятся, когда? В следующем году, полагаете, это случится?
Ну вот втором варианте объемном, я думаю, что не случится.
А в первом?
Что касается по линии разграничения, то подвижки могут быть. Там могут появиться вооруженные люди, охраняющие миссию ОБСЕ.
Спасибо. Это был главный редактор портала Ukraina.ru Искандер Хисамов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Первый канал отказывается от программы «Жди меня». Контракт Первого канала с телекомпанией «ВИТ» на производство программы «Жди меня» истек. Новый подписан не будет, об этом сообщает источник РБК. Первый и «ВИТ» не смогли договориться о кандидатуре ведущего. Контракт Первого канала с телекомпанией «ВИТ» на производство «Жди меня» подписан не будет. Это также сообщил источник на Первом канале и подтвердил другой источник, близкий к переговорам. По словам собеседника РБК, на Первом канале контракт на производство другой программы производства «ВИТ» «Поле чудес» переподписан. С «Поле чудес» все в порядке, контракт по ней продлен, как это делается автоматически на протяжении последних уже 20 лет. Ну и напомню, что ранее с канала ушла классическая передача «Пока все дома». Канал покинул ведущий главного ток-шоу Андрей Малахов. И все это новости с Первого канала. Сейчас с нами на связи телекритик Александр Горбунов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, честно говоря, уже начал переживать за Якубовича и «Поле чудес», но здесь как будто бы успокаивают и рассказывают, что они-то точно останутся. Что происходит вообще с Первым каналом? Почему так много изменений вот в этом сезоне?
Мне видится здесь в этом три причины, да, какая из них является главенствующей, я думаю, что решать всем нам, но подумать над ними, над всеми стоит. Ну, первая причина, пожалуй, это, как всегда на каждом канале бывает, конфликт производителей и телеканала, да, то есть продюсеров канала. То есть, кто производит программу «Жди меня»? Программу «Жди меня» производит телекомпания «ВИТ». Да, чтобы понимали слушатели, компания «ВИТ» еще производит для Первого канала такие же многолетние хиты, как «Угадай мелодию» совместно с «Красным квадратом», «Непутевые заметки», тоже с Дмитрием Крыловым, и «Контрольная закупка», тоже совместно с Первым каналом. Ну и «Поле чудес», разумеется, уже много лет. То есть, либо вполне возможно, что здесь какой-то конфликт есть внутри, между производителями, да, и телеканалом. Это никто не исключает. Вторая такая причина, которая, как лично мне видится, это то, что сама программа, если внимательно посмотреть начальные титры программы «Жди меня», там четко написано, да, что она создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. То есть вполне возможно, может быть, там какие-то произошли изменения в этом финансировании, да, а без вот этого финансирования вполне возможно, как-то каналу стало невыгодно, ну, скажем так, держать, в кавычках, да, данную программу у себя в эфире. Ну и третья причина, тоже об этом не стоит забывать. Первый канал уже запустил, по-моему, уже как несколько лет существует такая школа Первого канала, да, где можно обучиться разным профессиям, в том числе профессии телеведущего. Сами вы прекрасно понимаете, что раз школа выпускает каких-то выпускников, да, значит, соответственно, ну, как бы неплохо бы, что эти выпускники появлялись в каких-то проектах. А поскольку все, ну, сами понимаете, программы долгожители, очень много идут лет в эфире Первого канала, поэтому вот для них расчищается место, и, скорее всего, мы увидим какие-то новые проекты. Вот, например, один из примеров, да, что у нас переехало. Заметили, наверное, что «Давайте поженимся» раньше шло у нас вечером, теперь она у нас идет там в дневном эфире. То есть вот тоже яркий пример, что, скорее всего, для какого-то вечерней новой программы это место освободил Первый канал.
Ну, то есть вы не ожидаете какого-то серьезного совсем ребрендинга Первого канала, когда появятся, скажем так, неформатные еще совсем недавно программы для них?
Я не думаю, что будет какое-то кардинальное изменение. Все равно, ну, сами понимаете, что производить какие-то форматные вещи, это все равно затратно для нашей страны, покупать какие-то форматы, адаптировать их, это требует очень много времени, сил и финансовых ресурсов. Соответственно, запускать что-то такое быстрое, пробное, обычно это Первый канал делает летом. И это можно было заметить, когда запустилась программа, да, с Николаевым, ведущим «Утренней звезды», да, которая, в принципе, заменила программу «Пока все дома». И уже, даже когда она только появилась, уже пошли разговоры о том, что что-то, наверное, будет случиться с программой «Пока все дома». И мы увидим, что она перешла на «Россию-1». И вполне нормально себя там чувствует. Замечательный выпуск вышел вот с Борисом Корчевником совершенно в прошедшие выходные. Поэтому каких-то изменений глобальных, я думаю, произойти не будет. Более того, мне кажется, что программа «Жди меня» в каком-нибудь ином качестве, ином названии обязательно появится на каком-нибудь федеральном канале. Если финансирование, опять-таки, по линии государства не будет прекращено, скорее всего, программа просто перейдет на, либо на Россию, либо на НТВ, либо на еще какой-нибудь телеканал типа Общественного телевидения России. Потому что я считаю, что программа нужна на нашем телевидении. Она реально помогает тем людям, которые потерялись в силу разных причин, в основном, как правило, там, в военный период, да, в Великой Отечественной войны там кого-то разъединило. Очень много таких историй. Вот. Я считаю, что такая программа должна существовать под любым названием. Но если вспомнить, она же изначально появилась на телеканале «Россия» и называлась там «Ищу тебя». И только через 2 года она перешла на Первый канал.
Спасибо, спасибо. Это был телекритик Александр Горбунов. Ну и мгновение движения, 5 баллов в Москве, так что плотно едем. Идем дальше.